А где же люди? Первые рыбы. Силур – время появления нормальных рыб. Правда, за весь период находок полноценных отпечатков в полный рост не слишком много, зато отдельных зубчиков и чешуек сколько влезет. Бесчелюстные рыбы агната, наконец, стали не экзотическими исключениями среди членистоногой и головоногой нечисти, а законной и вполне заметной частью фауны, особенно во второй половине силура. Кроме прочего, они подросли в размерах, многие достигли длины 20-25 сантиметров. Телодонти были самыми вездесущими бесчелюстными силура. С самого начала до самого конца периода вдоль дна баражировали многочисленные виды родов Телодус и Лагонелия. В конце силура к ним добавились очень похожие Ланаркия. У таких рыб была широкая приплюснутая голова, от которой назад по бокам тела шли треугольные плавниковые складки, почти плавники. Все тело этих придонных сосальщиков ила было покрыто мелкими острыми чешуями или, что то же самое, кожными зубами. Несколько бодрее выглядели Phlebolepis elegans, их рот располагался строго спереди, имелись непарные анальный и, видимо, спинной плавники, а также длинные плавниковые складки по бокам тела. Судя по обнаружению целых групп скелетов одного размера, флеболеписы жили косяками. Это едва ли не первый пример социальности у позвоночных. У Шиэлия плавниковые складки четко разделялись на две пары – грудные и брюшные плавники. Гетерострахи в силуре были не слишком многообразны. Архигонаспис, Стросиферус, Толипелипис, Цеотаспис и Иригулариаспис известны большей частью по отдельным чешуйкам и зубам. Впрочем, это свидетельствует скорее о плохой сохранности останков, нежели о редкости самих существ. Добрую традицию панцирноголовости развили и довели почти до идеала остеострахи, преимущественное число которых найдено на эстонском острове Саарима. Забавно, что головные щиты архаичного Ateliaspis tessellata, более продвинутых Tiestes verrucosus, Procephalaspis ezelensis, Дармутия гемифера, Сариемаспис миквицы и нескольких видов Трематаспис, полукруглой формой с шипами сзади, совершенно повторяют такие же щиты трилобитов и мечехвостов. В некоторых чертах остеострахи обогнали свое время. Например, кое-кто из них имел парные грудные плавники, скелет местами окостеневал, хорда заходила в верхнюю, а не в нижнюю лопасть хвостового плавника. С другой стороны, грудные плавники со временем скорее исчезали, нежели развивались. Так что эта группа, хотя иногда и считается предковой для челюстнородых, все же скорее была очередной попыткой эволюции, окончившейся окаменевшими кусками на полках музеев. В эволюционном смысле удались анаспида, не имевшие головного щита. Два вида Биркения и Лазаниус проблематикус ощетинились рядом больших колючек на спине, причем у Биркения элеганс центральный шип был раздвоен. Ямуитиус кервуди совсем не имел никакой защиты. С другой стороны, именно такие рыбы были потенциально самыми прогрессивными. Их тело было сжато с боков, а не сверху вниз. Направленный вперед рот уже был не строго круглым и напоминал нормальные челюсти. Будучи уязвимы, анаспиды вынуждены были быстро плавать и активно маневрировать, избегая хищников. Работа над ошибками. На первой реконструкции Биркения и Лазаниус оказались перевернуты брюхом кверху, главным образом из-за нестандартного строения хвоста. У этих рыб хорда продолжалась в увеличенную нижнюю лопасть плавника, а верхняя выглядела небольшим дополнением. В начале силура свершилось великое. Появились челюстнородые рыбы. Они изобрели две отличные вещи — челюсти и парные плавники. Казалось бы, это совсем разные штуки. Челюсти получились из первой жаберной дуги, а плавники — из плавниковых складок по бокам тела. Но в маленькой твари и частей тела, и генов, их кодирующих, очень немного. При ближайшем рассмотрении выясняется, что развитие и челюстей, и конечностей запускает одно и то же семейство хокс-генов. Поэтому не странно, что челюстнороты появляются как бы вдруг, уже почти в готовом виде. Для этого понадобилось очень небольшое количество прогрессивных изменений генома. Не исключено, что челюсти были первой частью скелета, начавшей окостеневать, ведь на них приходилась основная нагрузка. Рыбы уверенно заняли экологическую нишу хищников и начали нападать на членистоногих и прочих беспозвоночных, которые до сих пор сами гоняли хордовых в придонной мути. Маленькая тонкость. Кожа у разных рыб эволюционировала очень неодинаково. Под словом «чешуя», строго говоря, понимаются сильно разные варианты уплотнения внешних покровов. Судьба их тоже различна. Например, одна из покровных чешуй головы костных рыб со временем погрузилась под кожу и стала нашей слезной костью, другая же стала нашей ключицей. Из какой конкретно группы бесчелюстных возникли челюстнороты, точно неизвестно. На эту тему споры ведутся уже 200 лет. Главная борьба за звание предков идет между телодонтами, гетерострахами и остеострахами. Разные черты склоняют разных исследователей в разные стороны. Все же специализации панцирных гетерострахов и остеострахов слишком велики. Скорее, общими предками всех бесчелюстных и челюстноротых были телодонты. Две их проблемы в том, что, во-первых, они неизвестны из Кембрия, но история палеонтологии учит, что отчаиваться не стоит, а во-вторых, недостаточно изучены, но это лишь повод заняться ими получше. Сомнения есть и относительно единства происхождения главных групп челюстноротых. Судя по мощным отличиям в некоторых деталях строения, не исключено их независимое возникновение из разных телодонтов или ранних гетерострахов. Челюстнороты сами по себе делятся на несколько основных групп. Панцирные рыбы – плакодерми, хрящевые рыбы – хондрихтиес, акантоды – акантодей и костные рыбы – остейхтие, которые сразу же разделяются на лучеперых рыб – актиноптеригии и лопастеперых – саркоптеригии. Обычно они так и располагаются в ряд, якобы от примитивных к продвинутым. На самом деле у каждой из этих групп есть архаичные и прогрессивные черты, сочетающиеся более-менее мозаично. Маленькая тонкость. Плакодермы имели окостеневший череп с жаберными крышками, костные дуги позвонков одновременно с хордой, часто окостеневшие плечевой пояс и лучи радиалии в парных плавниках, а также костную чешую с дентином. По этим признакам они не были такими уж примитивными и далеко превосходили даже современных хрящевых рыб. Их голова была покрыта здоровенным головным панцирем, а тело — независимым туловищным. Отдельные элементы панциря плакодерм достигают 5 см толщины и бывают удивительно похожи на пластины панцирных динозавров. Такая защита для непосвященных может выглядеть неотличимой от головных щитов панцирных бесчелюстных. Даже специалисты предполагали возникновение плакодерм из непарноноздревых. Другие же исследователи указывают на то, что в реальности состав элементов брони у тех и других совершенно разный. К тому же плакодермы не имели настоящих зубов во рту. Их заменяли крупные костные пластины по краям челюстей. Приплюснутые плакодермы плавали вдоль дна и подъедали то, что там находили. В первом приближении плакодермы делятся на более примитивных артродира или кокостеи и заметно более специализированных антиархи или птерихтиес. Хотя в некоторых классификациях все выглядит намного мудренее. Хрящевые рыбы хондрихтиес, акулы, скаты и химеры не имеют кости. Их скелет целиком сделан из хряща, а хорда сохраняется параллельно с позвонками, имеющими и дуги, и тела. Впрочем, у тел химер позвонков нет. Жабры многочисленны, жаберные щели не защищены. Однако у химер есть хрящевые жаберные крышки, прикрывающие единственное жаберное отверстие. Рот расположен на нижней стороне головы. Зубы находятся не только во рту, но и по всему телу, только на челюстях они намного крупнее. Плакоидная чешуя на теле – это те же зубы, только мелкие, сделанные из дентина и даже с пульпой внутри. Неспроста в Полинезии из акульих шкур делают наждачку, а пловцам строго не рекомендуется обниматься с акулами и тереться об них. У бедной рыбки из-за этого могут заболеть зубки на бочке. У хрящевых рыб нет плавательного пузыря, а их хвост гетероциркален, то есть с длинной верхней лопастью и короткой нижней, что достигает апофеоза у лисьей акулы Алопиас вульпинус. Между прочим, конечный мозг акул очень похож на мозг бесчелюстных гетерострахов. Особая фишка хрящевых рыб – спиральный клапан кишечника, отчего их фекалии получаются в виде характерной завитушки. По таким закрученным капролитам акулы обнаруживаются в ископаемом виде едва ли не чаще, чем по зубам. Система размножения у хрящевых рыб неожиданно продвинутая. Оплодотворение внутреннее. Самки откладывают крупные немногочисленные яйца с плотной кожистой оболочкой, русалочьи кошельки, прямоугольники с хвостиками по углам для наматывания на морскую траву. К тому же некоторые скаты и акулы развили полноценное живорождение, даже с плацентой. Акантоды, акантодеи, имели хрящевой скелет и гетероциркальный хвост, но иногда поверх черепа появлялись окостенения. Обычно окостеневали челюсти, жаберные дуги и плечевой пояс. Рот находился на переднем конце головы. Существовали жаберные крышки и ганоидная чешуя по всему телу. Фирменная черта акантод – крупные шипы в основании плавников, а у многих еще и дополнительные шипы между грудными и брюшными плавниками – до 6 пар. По совокупности признаков акантоды зависают между хрящевыми и костными рыбами, а некоторые их черты явно указывают на предков плакодерм. Костные рыбы Остейхтиес имеют костный скелет, хотя бы череп, жаберные крышки и чешую, а также либо легкие, либо плавательный пузырь, причем второй, скорее всего, возник из первых. Впрочем, не исключено, что разные легкие возникали неоднократно. Оплодотворение у костных рыб обычно наружное, самки откладывают икру. Живорождение встречается, но скорее в виде исключения. Лучеперые актиноптеригии крайне разнообразны. В первом приближении иногда они делятся на более примитивных палеоптеригии и неоптеригии, включающие костных ганоидов и костистых рыб. Палеониски, они же палеонискиформис или архистия, наиболее примитивная группа лучеперых. Окостеневшим в скелете был только череп, но не позвоночник. Чешуя была ганоидная, лежащая очень плотными ровными рядами, благодаря чему на отпечатках палеониски часто выглядят как живые. Хвост гетероциркальный. В целом палеониски были более-менее похожи на многоперов и осетров, наглядно отличаясь от последних чешуей по всему телу и передним, а не нижним расположением рта. Хрящевые ганоиды хондростеи, включающие единственный современный отряд осетрообразных ацепенсериформис, отличаются тем, что у них костная ткань есть лишь в черепе, а остальной скелет хрящевой, причем тел позвонков вообще нет, а хорда сохраняется на всю жизнь. Чешуя осетров костная, но не сплошная, а представлена рядами здоровенных ромбовидных блях-жучек вдоль спины и боков. Гетероциркальный хвост, рот на нижней стороне головы и спиральный клапан напоминают план строения хрящевых рыб, а жаберные крышки и развитый плавательный пузырь — других костных рыб. Колючка на переднем крае грудного плавника наводит на мысли об акантодах. Многоперы кладистеи или брахиоптеригии с единственным отрядом полиптериформес и небольшим количеством видов — странные длинные рыбы с рядом плавничков на спине, в основании каждого из которых лежит толстый шип. Их скелет окостеневает, есть тела позвонков, чешуя ганоидная, с костной основой и эмалеподобным покрытием, сделанным из множества слившихся зубчиков, очень плотная. Хвостовой плавник, по сути, гетероциркальный, но почти симметричный. Многоперы имеют крайне нестандартные плавники и очень странный не то плавательный пузырь, не то ячеистое легкое, приспособленное для атмосферного дыхания. Спиральный клапан кишечника подозрительно похожий на акулий. Среди современных рыб они в наибольшей степени напоминают палеонисков. Костные ганоиды голостеи с двумя современными отрядами панцирникообразные леписостеиформес и амии амиоформес отличаются костным скелетом, телами позвонков без хорды, почти-почти симметричным, почти гомоциркальным, но все же гетероциркальным хвостовым плавником и ячеистым плавательным пузырем, который может работать в качестве легкого. В кишечнике есть остатки спирального клапана. У панцирных щук чешуя ганоидная, у амий — циклоидная. Костистые рыбы телеостеи включают самых обычных нормальных рыб, ныне захвативших всю планету. Весь их скелет окостеневший. Есть тела позвонков. Хорда во взрослом виде распадается на малозначимые сегменты. Чешуя эласмоидная, костная с годичными полукольцами, причем чешуйки налегают друг на друга. Хвостовой плавник обычно симметричный гомоциркальный, а спирального клапана нет. Лопасти перые или мясисто-лопастные саркоптеригии с одной стороны крайне примитивны, у них костная ткань есть только в черепе, и то не во всех частях, да еще в цилиндрическом полом шипе над хрящевыми позвоночными дугами, что и дало название группе целокантов полошипные. А остальной скелет хрящевой, тел позвонков нет, а хорда сохраняется всю жизнь. Спинной мозг окружен специфической соединительно-тканной трубкой. Особая фишка лопасти перых — подразделение черепной коробки на две части — впереди от хорды и над передней частью хорды. Эти две части соединены суставом и двигаются относительно друг друга с помощью специальной мышцы. Смысл конструкции — опускание передней части черепа для сильнейшего укуса, ведь добычей были панцирные рыбы. Первые лопасти перы имели небольшие глаза, крупные обонятельные полости и развитую электрочувствительность, что явно указывает на жизнь либо в глубине, либо в мутной воде. Опять же, охотиться приходилось на придонных панцирных рыб, прятавшихся в иле. Как ясно из названия, плавники имеют толстое мясистое основание, служащее для хождения по дну. Как у всех примитивных рыб, кишечник лопасти перых оборудован спиральным клапаном. С другой стороны, эти рыбы являются нашими ближайшими родственниками. У них развились легкие и хоаны, задние носовые отверстия, а плавники могут быть приспособлены для ползания по суше. Чешуя лопасти перых исходно-космоидная, с костной основой и покрытием из дентиновых зубчиков со специальным веществом космином, причем растет всю жизнь. Космин был пронизан нервными волокнами и служил специфическим органом чувств. Лопасти перые надежно делятся на две большие группы, часто получающие ранг классов или даже групп классов, кисти перых и двояко дышащих. Кистеперые, кроссоптеригии, сами по себе обычно подразделяются на вымерших пресноводных репидистий, они же репидистиеформес или остеолепидес, и морских целокантов целоканти, представленных единственным современным отрядом целокантиформес, они же целокантида или актинистия. Иногда кроссоптеригии и репидистии воспринимаются как синоним, а целоканты оказываются независимой от них группой в ранге от отряда до класса. Репидистии возникли раньше и имели более примитивные черты, но именно это позволило им эволюционировать в наземных четвероногих. Двояко дышащие дипнои, они же дипноморфа или дипнеустоморфа, в древности были крайне разнообразны. Первые из них еще сохраняли подвижность черепной коробки, но довольно быстро утеряли эту особенность. Также у современных двоякодышащих исчез верхнедентиновый косминовый слой чешуи. Современные двоякодышащие представлены двумя отрядами. рогозубовых Ceratodontiformes и чешуйчатников Lepidosirenaformes. Разные группы челюстнородных появились почти синхронно в раннем силуре. Плакодерм в силуре известно не так уж много, причем большей частью по фрагментам. Из лудловской эпохи Чехии до нас дошли фрагменты Arthrodir, Casaraspis pecae и Rhodatina. Этим же временем датируются целые панцири Quilinium rostratae и чуть более продвинутого 20-сантиметрового Entelognathus primordialis из Юнани. Эти находки особенно важны. С артродирами их роднят форма мозговой коробки и тела в целом, вытянутый туловичный панцирь и отсутствие зубов во рту. С хрящевыми рыбами и акантодами — сочленение челюстей, а с костными рыбами — строение верхней челюсти. Таким образом, эти рыбки занимают почетное место очередного великого предка, будучи предшественницами всех основных групп продвинутых челюстнородных. Правда, величие несколько страдает от более раннего обнаружения более древних и продвинутых рыб из США и Чехии, но от тех известны лишь чешуйки, а тут рыба в полный рост. Так что китайские палеонтологи, конечно, гордо проигнорировали варварские находки и заявили о величии китайского предка. Хрящевые рыбы силура известны в основном по изолированным зубам, так что трудно сказать, на что они были похожи. Древнейшие известные хрящевые рыбы Elegastelipis grossi и Elegastelipis conica, они жили от Айронского века до Лудловской эпохи в морях Тувы, Алтая и Монголии. В раннесилурийском море Монголии плавали Mongolepis rosmane. Шейнвудским веком датируются тоже монгольские Deltalepis magna, Deltalepis parva и канадский Frigorilepis caldwelli. Гомерским — канадский канатолепис. Описаны и другие роды и виды, так что ясно, в середине силура акулы уже были разнообразны. Здорово, что даже самые ранние, хотя и выделяются в свой отряд Elegastelipidida, до крайности напоминают современных акул. Акантоды появляются в конце ландоверийской эпохи США и в Венлокской Чехии. Древнейшие чешуи и плавниковые шипы не дают представления об облике их владельцев, так же, как и чешуя Nastalepis striata из прожидольской эпохи Эстонии, Швеции и Германии. Уже в начале Девона, в Лохковском веке, его сменил Nastalepis gracilis. Были, конечно, и другие силурийские акантоды — Climatius, Onchus, Gamphodus и прочие, частично переходящие в Девон, где от них уже есть полноценные отпечатки. Самые древние костные рыбы с признаками панцирных известны по фрагментам челюстей зубоподобными пупырышками из лудловской эпохи Швеции, Andrialepis gedei и прожидольской Германии, Lophosteus superbus. Иногда этих рыб относят к палеонискам, но такое определение довольно спорно. Фрагменты настолько малы, что их можно изучать исключительно под микроскопом, а лучше с помощью микротомографии. Забавно, что для пущей контрастности на древние челюсти напыляют золото. Палеонтология может быть довольно затратным занятием. Позднелудловской эпохой, то есть Лутфордским веком, датируется целая компания великих предков из Юнани. Похожие находки есть и во Вьетнаме. Из них наиболее древние и примитивные — Guio oneiros и Sparalepis tingi из конца Лудловской эпохи. В этих 30-сантиметровых рыбках сочетались признаки хрящевых, акантод, лопастеперых и лучеперых. Их тела были покрыты прямоугольной ганоидной чешуей, в основании двух спинных плавников лежали здоровенные шипы. Имелись зачатки окостеневших поясов конечностей, но в строении черепа признаки лопастеперых все же перевешивали. Синхронны, но более прогрессивны челюсти Megamastax amblyodus. Их уже уверенно можно отнести к лопастеперам. Самое интересное, что Megamastax достигал 1 метра длины, будучи таким образом самой большой рыбой своего времени. Судя по сочетанию мелких острых и округлых пупырчатых зубов, это был хищник, способный съесть кого-то с твердым панцирем. Ясное дело, это послужило поводом отрапортовать об обнаружении древнейшего хищного позвоночного. Но, как часто бывает, это работает, если игнорировать более древних американских и чешских акул. Эволюционную эстафету перенял Псаролепис ромери, живший от конца Лудловской эпохи до конца Лохковского века Девона. Он тоже сочетал с лопастеперостью признаки лучеперых, а потому его можно считать еще одним почти идеальным основателем всех костных рыб. У этой хищной рыбы на конце нижней челюсти торчали крупные клыки, чем он похож на девонскую репидистию аниходус. Перед двумя спинными и грудными плавниками располагались большие шипы, как у акантод и некоторых поздних акул. Хотя как раз у примитивных акул таких шипов не было. Завоевание суши продолжалось. Конечно, в таком ответственном деле не обошлось без странностей. Самыми загадочными образованиями, существовавшими с конца Силура до конца Девона, были прототокситы, прототокситес логаний. Палеонтологически они предстают как огромные окаменевшие столбы до 8,8 метра высотой и 1,37 метра в диаметре. Это самые большие организмы своего времени. Прототокситы имеют слоистую структуру, хотя не очень понятно, была ли она строго концентрической или спиральной. На срезах видно, что ткань ствола состояла из каких-то волокон со сгущениями, но однозначно сопоставить такое строение с какими-то конкретными современными организмами не получается. Было выдвинуто множество предположений о природе прототокситов. Они реконструировались как деревья типа плаунов, гигантские водоросли, грибы или лишайники. Не исключено, что над безжизненными равнинами силурийских побережий там и сям торчали огромные гладкие столбы. Правда, не очень понятно, как бы водоросли или грибы таких титанических размеров держались в вертикальном положении безо всякой механической ткани. Согласно самому красивому предположению, прототокситы вообще не были единым организмом. Дело в том, что суша была заселена в лучшем случае лишайниками и мхами, организмами без корней, не способными закрепить почву. Сообщества мхов-печеночников, цианобактерий, грибов и водорослей росли в виде тонкого ковра прямо поверх песка около неустойчивых берегов. После ливней верхний край такого ковра мог загнуться, после чего под собственной тяжестью смачиваемой водой заворачивался в рулон. Такой скатанный мат плюхался в воду, погружался на дно, поднявшаяся муть оседала поверх, консервируя от всяких поедателей. И вот готов прототоксит. Потому-то прототокситы и исчезают в Девоне, ведь именно в это время появляются нормальные наземные растения с корнями, которые хорошо держатся сами, закрепляют почву, создают постоянные берега водоемов и своим частоколом не дают скручиваться всяким маховым коврам. Главное же подтверждение этой версии — сугубо гистологическое. Микрочастицы в составе прототокситов больше всего напоминают клетки печеночников, а также там явно есть и грибные гифы, и включение цианобактерий. Важнее, что в конце Силура появились зеленые харовые водоросли харофита. От их наземных микроскопических представителей или каких-то зеленых водорослей хлорофита возникли первые сосудистые растения трахеофита. По другим версиям, предками сосудистых могли стать печеночники марханциофита или антоцеротовые мхи антоцеротофита. Как вы там, потомки? Харовые водоросли — удивительные существа. Внешне они очень похожи на хвощи, тот же членистый стебель, из узлов которого расходятся мутовки тонких не то веточек, не то листьев, а к земле они крепятся бесцветными вроде бы корешками. Но нет. Междоузлия харовых — это огромные клетки, иногда длиной в 5 сантиметров, а узлы — стопки мелких клеточек. Корни на самом деле ризоиды, не имеющие свойств настоящих корней и ничем, кроме цвета, не отличающиеся от остальных частей таллома. Да к тому же взрослое растение — гаплоидный гаметофит, а не диплоидный спорофит, как у сосудистых растений. Диплоидной во всем жизненном цикле Харовых является только одна клетка – зигота. Несмотря на специфику общего строения и органов размножения, Харовые водоросли – одни из лучших кандидатов на роль предков сосудистых растений. В частности, у них есть фикопласт – перегородка, возникающая при делении клетки пополам, подозрительно похожая на фрагмопласт с таким же назначением у сосудистых растений. Когда клетка делится, самый неприятный момент – чпок, когда мембрана двух новых клеток уже разорвалась, но у каждой дочерней еще не схлопнулась. В этот ответственный миг из клетки может выпасть что-нибудь очень ценное. Фикопласт и фрагмопласт — как раз крышечки, появляющиеся заблаговременно и аккуратно перегораживающие разделяющиеся клетки, не дающие им развалиться как попало. Именно регуляция роста клеточной стенки, сначала для более успешного деления, стала залогом появления сосудистых растений. Ведь сосуды как раз и отличаются мощной клеточной стенкой. Генетика указывает, что среди Харовых самыми близкими родичами сосудистых могут быть конъюгаты или сцыплянки, конъюгатофицеи или зигниматофицеи, хотя современные представители этого класса очень сильно упрощены. Маленькая тонкость. Проводящая система сосудистых растений подобна фонтану. По совокупности сосудов к селеме древесине в центре растения вода с минеральными веществами из почвы поднимается вверх к листьям, а по совокупности ситовидных элементов флоэме вторичной коре растения вода с растворенными сахарами спускается вниз от листьев к корням. Главное достижение сосудистых, очевидно, сосуды. Растения научились убивать некоторые свои клетки и делать из них отличные водопроводные трубы, в которых транспорту воды с минералами не мешают цитоплазма, органоиды и ядра. Сосуды позволяют закачивать воду от земли к верхушке растения. Наверху растения имеются устьица, отверстия, через которые вода испаряется, за счет чего создается тяга. Между прочим, до сих пор физика закачивания воды до конца не ясна. Ведь вода не просто поднимается вверх, а еще используется для жизни клеток. Получается, испаряют они не так много, а засасывают куда как больше. Как 100-метровая секвойя поднимает массу воды на безумную высоту, испаряя чуток через хвою, загадка. Откуда в некоторых тропических лианах берется такое давление, что, переруби их мачете, вода хлещет, как из шланга? Если бы ботаников так же финансировали, как физиков-ядерщиков, то у нас давно был бы бесплатный водопровод. Сосуды бывают двух основных типов. Трахеиды имеют отверстия по бокам, а их размеры сравнительно невелики — 0,1-10 мм. Отдельные трахеиды появились еще у мхов, но совершенство достигли именно у сосудистых растений. Трахеи не имеют боковых отверстий, а открыты только на концах. Они достигают даже 10 сантиметров длины. Настоящие трахеи возникли только у гнетовых и покрытосеменных, причем самые продвинутые покрытосеменные, например, орхидеи, остались только с трахеями, лишившись трахеид. Правда, из-за этого у орхидей затруднен горизонтальный транспорт, а потому они никогда не бывают толстыми и уж подавно деревьями. Если же сосуды имеют к тому же толстые стенки, то получается отличная механическая ткань, каркас, дающий прочность и не позволяющий телу согнуться и упасть. Общий итог – растение с сосудами и механической тканью может стать высоким и торчать вертикально, возвышаясь над соседями и получая больше света для фотосинтеза. С этого момента начинается безумная гонка растений за место под солнцем, не прекращающаяся и поныне. Ситовидные элементы флоэмы, в отличие от сосудов, полуживые клетки. Дело в том, что сахара, качаемые от листьев вниз, могут заполимеризоваться, их надо растворять обратно, а для этого нужны ферменты, какая-никакая биохимия. У плаунов, хвощей, папоротников и голосеменных ситовидные клетки снабжены ядром, заострены и имеют отверстия ситовидные поля по бокам. У покрытосеменных ситовидные трубки уже без ядра и с ситовидными полями на концах. Для их функционирования к ним прилагаются клетки-спутницы с ядром и множеством митохондрий, обеспечивающих энергию для транспорта. Второе принципиально важное свойство сосудистых – доминирование спорофита в жизненном цикле. Взрослое сосудистое растение диплоидно. Гаплоидная стадия гаметофита ужимается у плаунов, хвощей и папоротников до недолгого и несложного заростка с гаметангиями, а у семенных растений еще больше, до единичных клеток, почти как у животных, так что разница между спорой и гаметой практически исчезает. Кто бы ни был предком сосудистых, к началу силура они, видимо, уже существовали, что мы знаем по находкам характерных спор с трехлучевой щелью развертывания в плотной оболочке из ландоверийской эпохи и даже, как уже говорилось, из позднего ордовика. Позже споры к тому же становятся разнообразны. Оледенение границы ордовика и силура могли способствовать выживанию самых упорных и подтолкнуть эволюцию растений. Самые ранние сосудистые растения, найденные в виде отпечатков стеблей, позднесилурийские риниофиты, риниофита, они же риниопсида, псилофиты, псилофита, псилофититис или папоротникообразные проптеридофита. Выглядели они чрезвычайно просто. Тонкие веточки, регулярно разделяющиеся надвое, с пумпочками, спорангиями на концах. Иногда одна ось оказывалась потолще, а ответвление потоньше. Изредка встречалось деление натрое. Самое главное, у риниофитов были настоящие сосуды, устьица, оболочка кутикула, защищающая от высыхания, и корнеподобные ризоиды в почве. В большинстве случаев риниофиты имели высоту 20-70 см. Очень редко вымахивали аж до 3 метров, но такие гиганты существовали уже в девоне. Риниофиты росли вдоль побережий, часто в воде, но некоторые и вполне на суше, причем образовывали довольно плотные заросли. Работа над ошибками. Часто термины «псилофиты» и «риниофиты» используют как синонимы, но если начать занудствовать, между ними есть разница. Термин «псилофититис» изначально был придуман в 1952 году для обозначения непонятных стеблей без спорангиев, «псилос голый», не поддающихся точной классификации, то есть заранее понимался как сборная солянка. Термин же «риниофита» с самого начала означал определенную систематическую группу примитивнейших сосудистых растений. Назван род Риния был в честь шотландской деревни Райни, около которой были обнаружены первые отпечатки. Однако в русской литературе прижилась транскрипция Риния, а для всей группы, соответственно, риниофиты. Замечательно, что еще до фактического открытия окаменелостей, что случилось в 1912 году, риниофиты были успешно предсказаны в 1908 году французским ботаником Линье, который, исходя из чистой логики, достаточно детально описал пропсилоте, гипотетических предков сосудистых растений. И ведь Линье угадал все ключевые свойства. Вот она, предсказательная сила науки. Самая древняя и примитивная представительница риниофитов Куксония известна по отпечаткам стеблей как минимум с венлокской эпохи. Впрочем, некоторые считают ее слишком примитивной даже для риниофитов. Эти маленькие растения были устроены проще некуда. Несколько раз ветвящиеся вилочки не выше 5 см со спорангиями на верхушках. Самый древний вид Куксония брандеи найден в Чехии и датирован 432 миллионами лет назад. Такие же датировки у неназванных куксоний из Ирландии. Показательно, что, с одной стороны, один и тот же род обнаруживается в синхронных отложениях по всему миру — Европе, Северной Америке, Западной Сибири, а с другой стороны, уже в конце силура известно довольно много видов, отличающихся деталями строения. Таким образом, куксония — отличный великий предок всех сосудистых растений планеты. В конце силура по берегам водоемов уже густо колосились многочисленные сосудистые растения. Яравия облонга, Яравия субсфаэрика, Хидея каримбоза и прочие. Некоторые из них сохраняли еще очень примитивные черты. Например, Хорнио, Фитон, Кайя, Салапелла и Тортиликаулис имели чрезвычайно простые сосуды и даже иногда выделяются в самостоятельный класс хорнеофитопсида. Возможно, гаметофит этих растений все еще был тоже крупным, выглядящим примерно как и спорофит. Если это действительно так, то хорнеофитопсиды абсолютно уникальны, занимая строго промежуточное место между низшими и высшими растениями. Наряду с очень примитивными понемногу разгоняются и более продвинутые. Барагванатия уже отрастила многочисленные, почти листья, микрофиллы, в которые даже заходили сосуды, а потому больше походила на плаун, в класс каковых часто и включается. Такие растения известны от Гарстийского века Силура до Эмского века Девона и от Австралии и Китая до Чехии и Канады. Как вы там, потомки? В современной флоре существуют странные растения. Псилотовидные Псилоталис или Псилотопсида, Псилотум нудум и Тмесиптерис элонгата. Внешне они чрезвычайно похожи на силурийские и раннедевонские растения. У псилота точно такое же дихотомическое деление стебля. Нет ни листьев, ни корней. На верхушках находятся спорангии. Собственно, псилофиты и получили свое название за сходство с псилотом. Долгое время ботаники спорили, примитивны ли псилотовидные исходно. Это дожившие до нас или же упростившиеся вторично псилофиты. То есть их предки были в некоторый момент уже совсем даже ничего, но потом стали снова похожи на куксонию, в буквальном смысле слова «скуксились». Решение пришло из генетики. Псилотовидные оказались ужовниковыми папоротниками офиоглосиде, обсилофитившимися до силурийского состояния. Не берите с них пример, кистеперами станете. Если на берегах появляется много растительных остатков, то кому-то это понравится. Видимо, уже в конце силура на суше распространились грибы, питающиеся древесиной. Жизнь подготавливалась к великому завоеванию суши, которое в полной мере свершилось уже в следующем, девонском периоде. Как уже говорилось, вторая половина силура выдалась жаркая и засушливая. В потеплевших водах океана кислород растворялся не очень хорошо, и растения и животные океана чувствовали себя как в супе и потихоньку мерли. Конец силура ознаменовался сокращением разнообразия морских организмов, в том числе многих брахиопод. Впрочем, это вымирание не идет ни в какое сравнение с предыдущим, так что в Девон перешли почти все группы. Силур — поворотный период нашей истории. Он дал нам челюсти и конечности, а самое главное — уверенность в грядущем. Под гнетом рака скорпионов выковывалось недалекое доминирование позвоночных. Одновременно, не теряя времени, первые сосудистые растения начали уверенное освоение суши. Потомки куксоний сыграли принципиальную роль в становлении разума, дав нашим предкам и кров, и стол, и топливо для очага. Альтернативы. Силур — последний период, когда членистоногие имели шанс развить разум и захватить планету. Ракоскорпионы были крупнейшими тварями своего времени. Жизнь в пограничных условиях, на грани соленой и пресной воды, воды и суши, могла бы простимулировать их развитие. Но, как многократно случалось в эволюции, первопроходцы попались в ловушку чересчур экстремальных условий и одновременно отсутствия конкуренции. Возникшие скорпионы оказались настолько хорошо приспособлены к жизни на пустынной суше, что навеки остановились в развитии и до сих пор выглядят неотличимо от своих силурийских предков.